то люди станут жить по заповедям Божьим, не воруя, не убивая, жены ближнего своего не желая, — скрипуче сказал Жан. Лекарь, оказывается, уже не спал. Маркус чуть покраснел, но продолжил упрямо. Справедливые и суровые законы искоренят грехи. «Маркус, законы и сейчас строги», — сказал я. «Никого закон не остановит. И про адские льды все знают, и про то, что если станут жить по заповедям, наступит на земле рай и железный век». Внезапно своим навечно сиплым голосом заговорил Йенс. «Много ли надо человеку для счастья? Иногда сырая комната близ тюремных застенков — то место, где чувствуешь себя счастливым». «Мне жаль, что так вышло, Йенс», — сказал я, но монах досадливо мотнул головой. «Я не виню тебя, Ильмар», — он наморщил лоб, ловя ускользающую мысль. «Я говорю, что счастье может быть и в бедности, и в смирении, и в раскаянии». Йенс протянул руку, взял Маркуса за подбородок, разворачивая к себе, без грубости, но и без того пиетета, что вчера. «Мне кажется, ты хороший мальчик», — сказал он. «И вот что я думаю. Господь нас создал не как игрушку себе, не для того, чтобы мы его восхваляли, и не для наказания и горестей. Человек рождается для счастья, мальчик. Пусть я всего лишь нищий монах, нарушавший обеты, а потом пошедший против самой церкви. Но бывали дни, когда я был счастлив, когда знал, что я любимейший из детей Божьих, что мир этот создан для меня, что когда я смеюсь, улыбается небо. Вовсе не важно было, что у меня пусто в животе, а спина болит от плетей. Я знаю, каждый человек хоть раз, но чувствовал это». Он обвел нас суровым взглядом, будто ждал возражения. Но все молчали. Все что-то вспоминали, и я тоже, из дальнего прошлого. Как падал, кружась, первый снег на желтые листья, как шел я по опушке леса, и на душе было звонко и чисто. В руках своих я отогревал чужие ладошки, а стоило посмотреть вверх, и улыбалось светящееся зимнее небо. Я не могу даже припомнить, где и когда это было. Не помню имени девушки, что шла рядом. Едва помню ее лицо. Но я помню, как из ночного неба в свете полной луны падал хлопьями белый снег. И я помню, как улыбалось мне небо. Разве была тогда во мне хоть капля горькой тоски и мысли о тщете жизни? «Я прошу тебя, мальчик», — сказал Йенс, — «стань настоящим искупителем. Сделай так, чтобы мы знали любовь и любили в ответ. Не ведаю как, но сделай это». И в тесной кабинке мчащегося дилижанса этот неповоротливый, некрасивый, изломанный жизнью человек опустился на колени, целуя руку Маркуса. «Не говори ничего», — взмолился я мысленно. «Не надо слов, не давай ему обещаний, не клянись». «Я сделаю все, Йенс», — прошептал Маркус. «Все, что смогу». Йенс все стоял перед ним на коленях, держа за руку, ждал чего-то. Я тоже присел перед ним, заглянул в глаза. «Йенс, вставай, Йенс». Монах тяжело поднялся, все еще не отрывая глаз от Маркуса. Сквозь окно донеслось хлопанье кнутов. Кучер, перемежая удары руганью, отгонял с дороги дурную собаку, привязавшуюся к дилижансу. Мы въезжали в село. К полудню следующего дня дилижанс остановился в Краеве. Спокойнее всего было бы продолжить путь в Иудею вместе с остальными паломниками. Они уже договаривались с местными возчиками, что должны были вести их до самого Стамбула, а уж оттуда морем в Иудею. Но нам надо было ждать товарищей. К тому же без документов ни я, ни Маркус о свободном проезде и мечтать не могли. Мы постояли во дворе караван-сарая, разглядывая османские дилижансы. Впечатление странное. Никаких закрытых кабинок для уединения, окна не застекленные, так что вся дорожная пыль будет лететь на путешественников. На крыше столько скамеек, что удивительно, как не проламывается. «Дороги плохие», — предположила Хелен. «Часто приходится толкать дилижанс на подъемах. Вот и нужно побольше пассажиров третьего класса». «Страна беднее, вот и вся разгадка», — скептически заметил лекарь. Возчики, льстиво улыбаясь, бродили среди паломников. Хватали нас за рукава, заглядывали в глаза, на ломаном державном предлагали довести быстро и дешево. Дилижансы отсюда шли не только в Стамбул, но и дальше, по всей империи. Когда смуглый и юркий кучер начал уговаривать Жана отправиться в Багдад, большой город, славный город, я едва не удержался от смеха. Барон Жан Багдадский выдержал напор стоически. Видно, успел привыкнуть к своему насмешливому титулу. В итоге тот же самый кучер, что собирался гнать дилижанс в Багдад, позвал своего приятеля, который на старой двуколке повез нас к отелю Кадеши, где останавливались в большинстве своем иностранцы. Краева — город небольшой, но все-таки город. Козы и коровы по улицам не бродили, и даже дороги в большинстве своем были мощенные и немножко прибранные. На нас особо не косились. Здесь останавливалось много паломников и торговцев, и из Паннонии следующих, и из Хорватии. Говорят, что встречались здесь и самые непримиримые из гайдуков, ушедших после разгрома через границу и нашедших пристанище в Османской империи. Но следили за ними власти строго, и на бывших соотечественников они не покушались, как бы им того не хотелось. Возчик все оборачивался, одобрительно цокал языком и улыбался, то ли выражая приязнь, то ли радуясь, что наняли именно его. Каждый раз приходилось одобрительно кивать в ответ, и к концу поездки добродушная физиономия османца опротивила всем. Кадеши был отелем новым, построенным с оглядкой на державу, поскольку предназначался большей частью для ее подданных. 5 этажей